Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Действительно, как сказал Николай, наша серия рождественских бесед называется «Рождество – это праздник, что всегда с нами». И в прошлый раз наш пастор Константин Лысаков, я попрошу второй слайд, к сожалению, переключатель не работает. Боюсь, у нас произошла небольшая ошибка. Это не та презентация. Ну, вы знаете, я прошу прощения за эту небольшую техническую накладку. В прошлый раз проповедь проповедь, которую читал пастор Константин Лысаков, она была посвящена надежде. О том, как мы можем надеяться, полагаясь на Господа. И для того, чтобы эта надежда была с нами, нам надо делать несколько вещей. В частности, одна из них, и это то, что прозвучало сегодня в выступлении Николая, это необходимость окружать себя верующими. Также необходимо помнить о том, что Господь в Своем Слове предоставил нам 365 обещаний. Это те обещания, которые Господь исполняет, это те обещания, которые нам даны Богом. Тема сегодняшней проповеди называется «Сердцем своим, миром Божьим свое сердце питаю, когда на Бога полагаюсь». И вы знаете, вот сейчас я хотел бы предложить вам следующее упражнение. Попробуйте, взяв свои бюллетени, написать в них одним словом, а может быть несколькими, то, что вас лишает мира. Вот есть ли в вашей жизни нечто, будь то семья, работа, будь то забота о финансах, или что-нибудь еще, что действительно крадет ваш мир и покой. Подумайте об этом. Подумайте о том, какие вещи действительно вас волнуют и лишают умиротворения. И ответы могут быть очень разными. Ответы могут быть очень разными, но я думаю, вне зависимости от этих ответов, все мы согласимся с тем, что мир, покой является одним из высших благ, к которому, безусловно, мы все очень хотелись бы стремиться. Некоторые скажут, ну что ж, мир дарует мне уверенность в моей семье. И для того, чтобы создать крепкую, нерушимую семью, я приложу максимум усилий. Кто-то скажет наоборот, ну, вы знаете, основой мира и покоя лично для меня является надежный большой банк, в котором лежит столь же надежная и столь же внушительная сумма. И для того, чтобы таким образом обрести мир и покой в своей душе, я буду стремиться к тому, чтобы эта сумма все время и время росла, достигая, быть может, того несколько мистического значения, когда она даст мне умиротворение, мир и покой душевный. И вы знаете, вот таких рецептур может быть очень много, но у них есть один очень серьезный изъян. Ни одна из них не дает возможности обрести мир и покой. Всегда будет чего-то не хватать. Всегда будет что-то не так, как надо. Всегда вот будет что-то еще требоваться для того, чтобы, казалось бы, получить столь уже ставший близким покой и мир. У Владимира Высоцкого есть такая песня, наверное, относящаяся к вершинам его музыкального творчества, она называется «Моя цыганская». Помните, там рефреном повторяется такое «Все не так, как надо». И утром все не так. И в церкви, где дьяки курят ладан, все не так, вдоль дороги все не так, а в конце подавно. «Нет, ребята, все не так, ребята!» — восклицает певец, прося дать ему «эх, мне бы хоть что-нибудь еще!» Но по-прежнему его ситуация находится все в том же состоянии. Все не так, как надо. Сталкивались ли вы с теми людьми, у которых при внешнем благополучии нету мира и покоя в душе? Все не так, как надо. Казалось бы, живи и радуйся, а не получается жить и радоваться. Видали ли вы таких людей? А может быть, вы видели черты этого человека, у которых не совсем все вот так, как надо, нету мира и покоя в душе, в самих себе? Давайте подумаем над тем, что мы можем сделать при Божьей помощи для того, чтобы мир и покой, умиротворение в своих душах обрести, и не только сейчас, в предрождественскую пору, но всегда, 365 дней в году. И мы сейчас посмотрим, наверное, на одни из самых рождественских отрывков из Библии, в которых Иосиф демонстрирует единственно правильную реакцию в очень непростых обстоятельствах. И он демонстрирует мир и покой в душе, в той очень непростой ситуации, в которой он оказался. Давайте сейчас, вставши, прочитаем этот отрывок вместе. История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с Иосифом, но прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святаго Духа. Жених Марии, Иосиф, был человеком праведным и, узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не предавая дела отгласке, чтобы не опозорить ее. Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся взять Марию в жены, потому что младенец, что в ней, от Святаго Духа, он родит сына, и ты назовешь его Иисус, потому что он спасет свой народ от их грехов. Все, что произошло, было исполнением того, что Господь сказал через пророка: вот дева забеременеет и родит сына, и назовут его Иммануил, что значит «с нами Бог». Пробудившись от сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень. И Мария стала женой Иосифа, но супружеской близости между ними не было до тех пор, пока она не родила сына. И назвал его Иисусом. Давайте помолимся. Господь дорогой, наш великий, святой, непостижимый и при этом столь близкий Бог, мы молим Тебя, Господи, чтобы сегодня через Слово Твое Ты дал нам понять две вещи. Что такое мир Божий, мир, который Ты даруешь нам, и каким образом мы, Твои дети, верующие в Тебя, могли бы им исполняться. Мы молим Тебя об этом в святое имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Позвольте мне начать с небольшой психологической зарисовки, и таких психологических этюдов будет три. Это первый из них. Если я не ошибаюсь, в психологии есть метод борьбы с дурным настроением и депрессией, название которого я не знаю, я небольшой специалист в этой области. Я, наверное, с определенной долей условности назову его методом имени Козьмы Прудкова, потому что Козьма Прудков говорил: «Зри в корень», то есть смотри в корень, смотри на первоисточник, смотри на основу. И согласно этой методике борьбы с дурным настроением и депрессией требуется произвести определенного рода душевную ревизию для того, чтобы, сделав это, определить ту основную проблему, тот недостаток, который вас беспокоит и который вас лишил душевного равновесия. И сделав так, определив вот эту недостачу, нащупав ее, вы думаете о том, как бы ее восполнить, как бы вот эту проблему, вот этот недостаток, вот то, чего вам не хватает, восполнить, добиться того, чтобы это нечто в вашей жизни обязательно присутствовало. И вы начинаете размышлять соответствующим образом, думая, ну вот только бы, если бы у меня было вот это. И далее открывается достаточно пространный список. Это может быть семья, это могут быть романтические отношения, это может быть богатство. Для кого-то важна и кого-то лишает покоя, отсутствие, допустим, какой-то популярности, может быть, для кого-то власть. И, опять же, список очень большой. И несмотря на то, что люди, казалось бы, определяют эту проблему, вот этот корень их бедствий, попытки решения ее не приводят к тому, что человек получает мир в душе, получает умиротворение. Об этом очень хорошо сказано в произведении Пушкина «Борис Годунов». Борис Годунов, как известно, достиг самой вершины, он достиг высших благ, ни много ни мало он стал царем. Но тем не менее, вот что он говорит: «Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет в моей душе». Чувствую, ничто не может нас среди печали, среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто. Действительно, вот любые блага, даруемые миром, они, как правило, во-первых, неустойчивы, уж простите вот за такой каламбур, даруемый миром мир, как правило, очень недолговечен. А еще получается примерно следующее, что может быть, и получив какое-то непродолжительное удовлетворение, многие, достигнув вот этого, как сказано в том же Борисе Годунове, минутного обладания, сталкиваются с тем, что вот эти вещи мира, они сменяются, они исчезают, они уходят. Предупреждение об этом. Очень хорошее предупреждение содержится в послании к фессалоникийцам, где апостол Павел говорит: «Когда люди будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно их постигнет пагуба». Позвольте поделиться историей с одним из моих достаточно неплохих давнишних знакомых. Человек очень умный, амбициозный, и у него была мечта. Он очень хотел устроиться на действительно высокую должность, в очень хорошую фирму, приложил для этого массу усилий, и, наконец, ему это удалось. Ну вот, казалось бы, свершилось. И какое-то время, ну, практически как вот здесь, в этом отрывке, он восклицал: «Ну вот оно, мир и безопасность». А как произошло совершенно неожиданное. Дело в том, что вот эта колоссальных размеров фирма, она неожиданно и, похоже, прежде всего для самой себя прекратила свою деятельность. И мой знакомый оказался в состоянии безработным, и он крайне тяжело переживал это, несмотря на то, что работа вскоре, он обрел работу вскоре. И меня это просто вот навело на мысль, да, это была просто потеря работы, вскоре им обретенной. Каковы же, в принципе, сколь серьезные человеческие переживания бывают вот в этой области, но насколько они серьезнее и страшнее по своей разрушительной силе, если вы теряете не работу, а если вы теряете человека, которого вы любили, и теряете его путем того, что этот человек вас предает. Этот человек, которого вы любили, на которого вы возлагали свои надежды, вам изменяет. Может быть, даже этот человек, как вы полагали, любил вас. Но вот наступает со стороны этого человека предательство и измена. Насколько серьезнее переживания будут в такой ситуации? А ведь именно это должен был испытывать Иосиф в отрывке, который мы прочитали. Женщина, которую он любил, оказалась беременной, и отнюдь не от него. Среди песен российской и советской эстрады есть одна, у которой есть совершенно уникальное свойство. С каждым годом ее актуальность становится для каждого из нас все больше и больше. Это песня под названием «Как молоды мы были». И в этой песне есть констатация следующего содержания, что мы за ошибки прощали, а вот измены простить не могли. Во все времена у всех народов измена, и тем паче измена супружеская, вызывала самое искреннее и самое разрушительное чувство – ревность. Вот давайте обратимся к классике из классики, к Вильяму нашему Шекспиру. Помните «Отелло», где очень достойный мавр убивает свою не менее достойную супругу, хотя доказательственная база ее неверности была крайне слаба. Платок. Отнюдь не беременность. И Шекспир восклицает, что, помните, вот там, ревность – это чудовище с зелеными глазами. Яркий эпитет. Но эпитеты не менее яркие мы находим, посвященные ревности, в Ветхом Завете, в Песне Песней. Люта, как преисподняя ревность. В притчах мы читаем, что жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Это действительно страшные чувства, включающие дополнительные чувства, такие как гнев, желание отомстить, агрессию, ярость. И все именно вот это должен был чувствовать Иосиф. Вот в том отрывке, в котором мы прочитали, для него ситуация действительно была совершенно очевидной. Мария ему изменила. Но вместо этого Иосиф демонстрирует удивительную свободу. Он демонстрирует удивительную свободу от ожесточенности. Евангелист пишет сначала о том, какие были намерения Иосифа, а затем, каковы были его действия. Вот обратите внимание, что Иосиф сначала, узнав о том, что произошло, он хотел тайно отпустить Марию, не предавая дело огласке, чтобы не опозорить ее. И здесь, простите мне такую дерзость, я поставил бы запятую и добавил, чтобы не опозорить ее и чтобы она не была казнена. По тем законам, которые существовали в то время, женщина, оказавшаяся неверной, подлежала казни. Но Иосиф любил Марию, и он не хотел ей зла. Он хотел тайно отпустить ее, но во сне ему является ангел. И ангел говорит ему не делать этого. И, пробудившись ото сна, Иосиф поступает именно так, как велел ему Божий вестник. Он поступает именно так, как велел ему Господь. Он ни на минуту не ставит под сомнение Божью волю, и он ни на минуту не теряет мир и покой в своей душе. Иосиф безоговорочно принял и в точности исполнил Божью волю. Он нашел мир в принятии Божьей воли и послушании Творцу. В подобном принятии воли Создателя находим наш мир и покой сегодня. Принимая Божью волю, мы находим мир нашим душам. Давайте теперь посмотрим на то, какой именно мир дает нам Господь. Советская эпоха породила три уникальных жанра, которые не существовали как культурные явления ни в одной стране мира. Первый из них – это бардовская песня, ярким представителем которой был уже упомянутый Высоцкий. Второй вид – это советский анекдот, причем не обязательно политический, но, как правило, с очень тонким чувством юмора и столь же тонким флером абсурда, которому позавидовал бы, наверное, сам Кафка. А вот с третьим жанром я несколько затрудняюсь в плане того, как его назвать. Я, наверное, назвал бы его, простите мне такой неологизм, лозунгофилией, что означает странную, парадоксальную любовь к не совсем понятным лозунгам и воззваниям, которые были практически повсеместно использованы. Они были громогласны в обрамлении восклицательных знаков и отчасти напоминали восклицание булгаковского Шарикова. Они ни к чему не призывали, они ничего не констатировали, они просто провозглашали. Это было что-то вроде, вот, может быть, вот старшее поколение помнит, «Октябрята, хорошие ребята, слава КПСС». «Ленин жив». И, конечно же, самый, пожалуй, правильный, самый популярный и самый миролюбивый лозунг «Миру мир». Он всегда требовал для иностранцев объяснения, и я уверен, что Дмитрий, который сейчас переводит меня, именно этим и занимается. Кстати, не могу не поприветствовать Дмитрия, у него сегодня дебют в качестве переводчика. Итак, этот лозунг означал то, что наша густонаселенная планета имеет право на безвоенное существование. Оставляя первую часть этого лозунга неизменной, то есть мир как совокупность людей, давайте посмотрим, какой мир нам дает Господь. Сразу хочу сказать, что, ну, даже забывая о несколько тревожном политическом контексте современном, мир как состояние безвоенное, наверное, все-таки является очень далекой производной от мира, который дает нам Господь. Это где-то на периферии. Божий мир значительно сложнее и многожды прекрасней. Это не усилие дипломатов. Божий мир основан на тесных взаимоотношениях человека с Богом через веру в Иисуса Христа. Божий мир основан на вере в Иисуса Христа. Божий мир представляет совокупность всех благ, которые Господь дает нам, которые Господь дает миру как людям. И Божий мир абсолютен и совершенен, и он непостижим. Человеческий ум не способен вместить и понять его, тем более воссоздать. В послании к филиппийцам мы читаем, что Божий мир превыше всякого ума. И Божий мир – это великое благословение в Ветхом Завете, в числах. Обращаясь к Моисею, Господь говорит, что «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Божьим миром сердце питаю, когда Божью волю принимаю. Это происходит даже тогда, когда моя воля не совпадает с волей Творца, но Господь, порабощая меня, меня же и освобождает. Он освобождает меня так же, как Иосифа, от внутренней ожесточенности. Он освобождает меня от вселенского одиночества, от навязанных внешних ожиданий и от тирании непредвиденных обстоятельств. И апостол Павел в послании к Колоссянам призывает нас наполняться этим великолепным Божьим миром. «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий». И здесь возникает извечный русский вопрос. Что делать? Что делать для того, чтобы нам приобрести Божий мир, вот этот великолепный Божий мир, непостижимый, но столь замечательный для наших душ. Как нам получить вот это умиротворение? Не только вот сейчас, в такую уютную, каминную, плюшевую пору предрождественских ожиданий. Как сделать так, чтобы этот мир был с нами всегда? Что нам надо делать? И, наверное, самый правильный и самый честный ответ – ничего. Ну, вернее, практически ничего. Дело в том, что человеческими усилиями получить то, что может дать только Господь, невозможно. Путь к миру в душе лежит не через наши усилия, не через веру в Бога, не через какую-то рецептуру, может быть, каким-то образом где-то вычитываемую. Он лежит только через веру, не через человеческие усилия. Адепты других религий и духовных практик предлагают своим неофитам сложный путь поиска неясных истин, медитаций, сомнительной аскезы, путь, в котором присутствуют многочасовые сидения в позе увядшего лотоса и многие другие действия, порою находящиеся за гранью здравого смысла. Я, наверное, должен покаяться, уже находясь в достаточно зрелом христианском возрасте, я пал. Однажды мне в руки попалась книга по фэншую. Искус был слишком велик, я знал, что никто из Московской библейской церкви рядом не находится, остановить меня никто не сможет, я ее открыл. Более того, открыв ее, я стал читать и прочитал целый абзац. Он был посвящен миру. Он был посвящен методике обретения мира в доме. Причем не в доме не как вот в храме души, а именно в доме, в здании. Презюмировалось, что есть некая благостная энергия с названием, ну, что-то вроде дзынь. И вот эта энергия, она находится в домах, и пока она находится в домах, в этих домах, и, соответственно, для обитателей этих домов существует мир, покой и порядок. Но энергия дзынь, как любая другая энергия, имеет свойство утекать, вытекать, исчезать, испаряться. Здесь я как бы в скобочках замечаю, что автор этого бессмертного фэншуйского труда демонстрирует пусть и смутные, но все-таки знания второго закона термодинамики. Так вот, как сделать так, чтобы вот эта благостная энергия не исчезала, уступая место другой нехорошей энергии с неблагозвучным названием? Что надо сделать? Оказывается, есть методика. Для того, чтобы энергия, вот эта хорошая, не исчезала, требуется на сантехнические изделия, находящиеся в каждой квартире, повязать красные шелковые ленты. И вот тогда, после того, как это будет сделано, в отдельно взятом доме будет царствовать мир и благодать. Нелепость и анекдотичность подобного рода способов, она действительно очевидна. Но, к сожалению, очень многие люди идут именно вот такими путями, повязывая на ванную керамику различного рода ленты и совершая многочисленные другие бессмысленные и, казалось бы, смешные действия. И это не свидетельство умственной деменции, поступающих таким образом. Скорее, это свидетельство глубокого душевного дискомфорта, отчаяния. Эти люди идут путями разочарований и тупиков, пытаясь своими усилиями достичь то, что может сделать только Бог. Их проблема не в том, что они сделали что-то не так. Их проблема не в том, что они завязали не теми узлами ленточки, не тех цветов. Их проблема в том, что они делали. Их проблема в том, что они делали то, что может сделать только Господь. Обратите внимание, что все другие религии учат тому, что человек должен сделать для того, чтобы заслужить, возможно, заслужить милость у божества. И только христианство говорит о том, что сделал Бог для того, чтобы, став человеком, нас спасти. Христос на кресте спасает нас. Христос на кресте лишился мира, чтобы примирить нас с Богом. И все от Бога, спасение от Бога, мир от Бога, вечность, блаженство, умиротворение, покой – все от Бога. Смотрите, что пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. «Все от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир». Бог во Христе примирил с Собою мир. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. И здесь позвольте мне перейти ко второму психологическому этюду, ко второй зарисовке, ко второму способу сохранения покоя, спокойствия в нашей непростой и суетной жизни. Опять же, я не знаю, как это в психологии называется, но смысл этого способа состоит в том, что вы представляете себя агентом разведки. Причем не обязательно земной, а лучше инопланетной. Что вы агент с какого-то нибудь там вот Альфа-Центавра, вы сюда заброшены, и все, что вы здесь делаете, живете, работаете, общаетесь с местными, это все часть миссии. И это все происходит, ну, как бы с вами, а как бы и не совсем. И как результат, многие скорби этого мира, новые различные невзгоды, вы воспринимаете ну, происходящими не совсем как бы с вами, а что ли с вашим персонажем. И они для вас проходят несколько покасательно. Это, знаете, ну вот как, например, бы Штирлиц вряд ли серьезно переживал бы по поводу увеличения пенсионного возраста в Германии. И будучи вот таким агентом, играя вот такую роль, вы позволяете себе ну, до какой-то определенной степени сохранять спокойствие, сглаживая удары судьбы, но это все требует очень серьезного актерского искусства им владения. До определенной степени эта игра, и играть ее серьезно, мне кажется, вряд ли у кого-то получится. Но давайте подумаем вот над чем. А насколько для нас это действительно являлось бы притворством и мимикрией? Для нас, для христиан. Мы же посланники от имени Христова. Мы иные. Мы не от мира сего. Посмотрите, что пишет апостол Петр. Он называет нас родом избранным, царственным священством. Мы народ святой. И вот обратите внимание, мы люди другие. Мы люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. То, что происходит на земле, не является определяющим наши судьбы. Мы принадлежим Христу. Мы находимся в Его власти. Мы посланники от имени Христова. Давайте вот будь то нынешняя предрождественская пора или любой иной период нашей жизни, давайте думать о том, что мы Христовы. Мы принадлежим Христу, и Он наш Господь, и мы всегда навечно с Ним. И здесь я перехожу уже к последнему сегодня психологическому способу сохранения спокойствия и умиротворения, который будет во многом напоминать тот, о котором мы говорили в начале нашей беседы. Помните, Козьма Прутков, «Зри в корень, смотри в корень». А вот давайте сделаем то же самое, но возьмем его определенный антипод, развернем его на 180 градусов. Давайте искать не корень какой-то нашей проблемы, давайте смотреть не на какие-то изъяны, которые нам мешают жить, а давайте смотреть на нашего Господа. В послании к евреям автор пишет: «Будем непрерывно смотреть на Иисуса». Давайте смотреть на Иисуса Христа. Давайте смотреть на то, что является нашей главной радостью, главной надеждой, главным упованием. Всякий раз, когда мы будем обращать наш взор на Иисуса Христа, на нашего Господа и Спасителя, мир Божий будет приходить в наши души. В начале сегодняшней проповеди был упомянут Борис Годунов. Вы знаете, ну вот с моей точки зрения, наверное, очень личностный, наверное, все-таки центральное произведение Пушкина, роман совершенно удивительный, не только по художественной мощи, но еще по одному любопытному факту. В нем отсутствуют положительные герои. Там вот эта классическая конструкция, антагонист, протагонист, вот взаимодействие между ними, положительный герой, отрицательный герой, там этого нету. Там все герои отрицательны. Начиная от Бориса Годунова и самозванцем, и кончая беглыми монахами и стражниками. Все ведут себя крайне неприятно, все пытаются урвать себе кусок пожирнее, интриги, убийства. Но вот нет, нету положительного героя, за исключением одного. Персонаж, казалось бы, глубоко второстепенный, это летописец. Летописец монах Пимен. Но это единственный, кто на прошлое, на настоящее и на будущее взирает умиротворенно и спокойно, будучи абсолютно счастливым человеком. И объясняет он это замечательной фразой, что он с той поры ведает блаженство, когда Господь его привел. Вспомните, пожалуйста, те минуты, может быть, часы, может быть, если вам настолько повезло, дни, а то и недели, когда вы испытывали блаженство, когда вы испытывали блаженство в своих жизнях, и у каждого, наверное, причина этого блаженства, причина этого умиротворения, этого довольства, у каждого причина была своя. Но при всех наших вкусовых и поведенческих различиях позвольте предположить, что вот это состояние блаженства, умиротворения мира, оно было возможно при одном очень важном условии, а именно, вы были уверены, что день грядущий вам также готовит только хорошее. Испытывая это блаженство, это умиротворение, этот покой, вы были уверены, что будущее к вам благожелательно. Так вот, давайте думать о том, что наше будущее с Христом Иисусом, наше будущее на небесах, наши имена уже записаны там. Господь с нами, и Господь будет с нами всегда. Он дал нам вечную жизнь, Он нас спас, и мы никогда не погибнем, ничто с нами не случится такого, что могло бы похитить нас из Его руки. Давайте будем наполняться верой во Христа. Давайте будем наполняться Божьим миром, зная, веря в то, что Господь на самом деле с нами. Он с нами, Он любит нас, Он помогает нам. Он никогда, ни при каких обстоятельствах нас не оставит. Он преображает нас, делая нас лучшим и делая нас похожим на Него. Он с нами, Он умирает за нас. И Он воскресает, чтобы вместе с Ним воскресали мы и имели вечную жизнь. Помним ли мы, что как бы мы одиноки не были, мы уже никогда не будем одни, потому что везде, в любой ситуации, рядом с нами Бог. И Господь близок. В псалмах мы читаем о том, что Господь близок, и все Его повеления, они благо и истина для нас. Мы можем питать этим миром, миром, идущим от Господа, наши сердца, тогда, когда мы принимаем Его волю. Мы будем говорить в следующий раз о радости, как нам продолжать радоваться, когда в жизни мало что радует нас. И сейчас позвольте сказать о применении. Зачастую наша проблема, или, если угодно, наши проблемы состоят не в том, чтобы узнать Божью волю. Ведь, если честно, мы, как правило, достаточно очевидно знаем, что Господь хочет, чтобы мы делали. Божья воля, как правило, нам известна. А проблема состоит в том, чтобы принять ее. Есть ли что-либо в вашей жизни, что сейчас для вас было бы сложно принять? Есть ли какая-то сфера, которую вам было бы сложно отдать Богу? Подумайте над тем, насколько эта сфера важна для того, чтобы ее Богу не отдавать. Что это? Насколько это важно для вас? И научитесь молиться, говоря Творцу, что вы не просто принимаете Его волю, но доверяете Ему. Именно доверяете настолько, что находите в Его благой, угодной и совершенной воле мир и покой. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы молим Тебя о том, Господи, чтобы Ты указал нам, что есть в наших жизнях такого, что по-прежнему принадлежит нам, и что по-прежнему, Господи, не угодно Тебе. Дай нам, Господи, понять, что ни одна сфера нашей жизни, как бы важной ни казалась она нам, не является достойной того, чтобы ради нее жертвовать вечностью, чтобы ради нее жертвовать миром, который можешь дать только Ты. Господи, в эту предрождественскую пору, если есть кто-то к Господу не пришедший, мы молим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты смирил их сердца. И мы молим Тебя о том, Господи, чтобы люди, впервые услышавшие о Боге или услышавшие о Нем не впервые, сделали сейчас этот важный шаг обретения Тебя, Господа и Спасителя, Иисуса Христа, чтобы через веру в Тебя, Господи, через веру в Сына Твоего, пришедшего в мир спасти нас, люди могли бы иметь дар вечной жизни и мир, и покой в своих душах. Мы молим Тебя об этом, Господь, в святое имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь.